эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: мобилизация в России и ядерные угрозы Путина. Чем ответит Украина и Запад? Должна ли Грузия ввести визовый режим для россиян? Дискуссия обострилась после объявления мобилизации и образования многокилометровой очереди на российско-грузинской границе. В Абхазии и Южной Осетии отправки своих военных в Украину не ждут, но не исключают мобилизации на случай открытия Тбилиси второго фронта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В России объявлена частичная военная мобилизация. Президент Владимир Путин 21 сентября обратился к согражданам, сообщив, что решение продиктовано планами Запада по уничтожению России как государства. При этом Путин пригрозил Украине и ее союзникам применением ядерного оружия, если Киев продолжит наступательные операции на украинских территориях, занятых российскими властями, которые Россия намерена включить в свой состав посредством проведения на них так называемых референдумов. Впрочем, в этот раз заверения российского президента, что он не блефует, явно не подействовали. Киев заявил о готовности продолжить освобождение своих территорий, а Запад пообещал ответить на ядерные угрозы Кремля. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
21 сентября 2022 года Россия проснулась в новой реальности. Владимир Путин, чьего обращения к согражданам ждали еще накануне, все же появился на экранах телевизоров, компьютеров и смартфонов. Причем слова главы Кремля ни для кого не стали неожиданностью. Ожидание того, что Путин все же объявит мобилизацию, витало в воздухе еще с мая. Но все же слова, за которыми стоит призыв граждан России на воинскую службу с последующей отправкой на фронт, внесли в российское общество серьезный разлад. Если до этого момента война в Украине для большинства россиян была чем-то далеким и требовала от них лишь проявления ура-патриотизма в интернет-баталиях, то теперь денацифицировать и демилитаризировать Киев и ВСУ, по словам министра обороны Сергея Шойгу, придется по меньшей мере 300 тысячам граждан, кому выпадет сомнительная честь получить повестку.
300 тысяч резервистов, которые будут призваны, хочу сразу сказать, что это не единоразовое. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. Это мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше, 1,1% может быть, процент от общего мобилизационного ресурса.
Несмотря на мизерные процентные обещания российского руководства, такому повороту событий потенциальные призывники обрадовались не слишком. Как сообщают российские СМИ, авиабилеты на ближайшие дни в страны, где россиянам не нужна виза, распроданы, причем по баснословным ценам. Оставшиеся патриотического подъема тоже не испытывают.
В такие моменты всегда есть тревожность, что у тебя есть там жена, дети, и ты думаешь об этом, что как-то оставлять их не хочется, если лучше.
Говорит житель Москвы, назвавшийся Денисом. Кто именно попадет под призыв в соответствующем указе президента, говорится довольно размыто. На словах президент пообещал, что это будут граждане, имеющие соответствующий опыт.
Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Точные критерии отбора граждан, отмечают эксперты, сокрыты в указе за пунктом под номером 7. Он обозначен как для служебного пользования. В Кремле отказались комментировать этот вопрос, как и то, позволено ли будет гражданам, которые подпадают под указ, покидать место постоянного проживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на вышеупомянутую формулировку.
Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Ну, естественно, в кратчайшие сроки. Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть положение, разные положения на этот счет в действующих законах. Вот, поэтому давайте чуть-чуть мы наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет.
Разъяснения последовали очень быстро. Правда, не по поводу того, кто именно подпадет под частичную мобилизацию, а по поводу того, почему под эту мобилизацию не подпадут ни народные избранники, ни сенаторы. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Дмитрий Вяткин попытался объяснить, чем их работа важнее легкого решения уйти на фронт.
Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения вот здесь проблем и написать заявление, уйти на фронт, это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим, как будто бы две реальности. Одна фронтовая, одна мирная. Праздники, фейерверки над каждым городом. Все увеселительные заведения полны людей. И тем не менее, на нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться.
При этом причина, по которой Владимир Путин все же пошел на этот шаг, вполне понятна. Эксперты считают, что мобилизация может изменить восприятие войны с Украиной в российском обществе. После объявления о начале мобилизации российская пропаганда, скорее всего, начнет продвигать лозунги о всенародном характере войны, вероятно, используя образы времен Великой Отечественной, а также идею противостояния с НАТО. В своем обращении Путин уже обвинил Запад в планах по началу войны на территории России.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны.
Впрочем, противники российского лидера считают, что разграблением и теперь уже уничтожением страны занят именно Владимир Путин. Главный оппонент российского президента, находящийся в заключении Алексей Навальный, назвал решение главы Кремля попыткой повязать россиян кровью.
Я, честно говоря, даже в некотором шоке нахожусь, потому что вчера во время прогулки я слышал просто обрывки по радио разговоров о введение уголовной ответственности за мобилизацию. Выясняется уже, что сегодня утром объявлена мобилизация. Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему оно не приведет, привести не может.
Оппозиционное движение «Весна» уже анонсировало антивоенные акции по всей России, но принятые накануне президентского указа новые законопроекты вводят серьезную уголовную ответственность за неподчинение подобным приказам. Таким образом, недовольным грозят длительные тюремные заключения. Геополитическим же оппонентам Владимир Путин грозит уже не в первый раз применением ядерного оружия. При этом подчеркивает, в этот раз это не блеф.
При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства.
Это не блеф.
Впрочем, Путину не верят. Украинские войска уже наносят удары по территории России. Под обстрелом, об этом заявил и сам Путин, Белгородская и Курская области, а также аннексированной Россией Крым. Что изменит итоги так называемых референдумов на занятых российскими войсками территориях Украины, остается неясным. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что слова Владимира Путина никак не отразятся на планах Киева вернуть все свои земли, включая Крымский полуостров.
Звичайно, сегодня... Довольно шумные новости из России.
Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и хорошо известны. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача. Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров.
И маем в цьому полную поддержку наших партнеров.
В то, что Россия может применить ядерное оружие, Зеленский не верит. Не верят в это и западные партнеры Киева. Тем не менее, к угрозам Путина обещают отнестись серьезно и подготовить ответ. Об этом, в частности, заявил на Генеральной Ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц.
Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, нам не может быть безразлично, чем она закончится. Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций только в том случае, если поймет, что не может выиграть эту войну. Он не только разрушает Украину, но и свою страну. Вот почему мы не примем никакого мира, продиктованного Россией. И именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России.
Ядерную риторику Путина осудили как в Европе, так и в США, дав понять, что применение ядерного оружия откроет ящик Пандоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозы российского президента безрассудством, так как сама идея ядерной войны абсурдна. При этом глава Альянса пообещал, что Брюссель сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений. И заверил, Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а у НАТО есть чем ответить. Наблюдатели делают вывод, Владимир Путин на фоне неудач на украинском фронте решил пойти ва-банк, но Запад ставку принял и дал понять, ядерная игра на повышение вряд ли сулит российскому президенту сорвать куш при всей его фартовости. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Референдумы на занятых украинских территориях с одновременной мобилизацией и очередной ядерной угрозой – блеф или действительно небывалый риск? И что на это ответит Запад? Об этом мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.
Андреас, первый мой вопрос будет широк и долг, как мое недопонимание ситуации. Почему нужно увязывать референдумы и мобилизации? Если референдумы в этих областях для того, чтобы шантажировать Запад, то поводов для этого было и без референдумов достаточно. Была Белгородская область, есть Крым, в конце концов. Если это все для мобилизации, то когда мобилизация происходит еще до того, как хотя бы формальный результат референдума появился. Почему их увязывают в такой единый узел?
Ну, я думаю, что все это реакция на вот эти поражения, которые сейчас были у российской армии, в частности, в Харьковской области и в Херсоне, и что есть явная теперь боязнь потерять уже завоеванные территории. Ну, с одной стороны, это вот включение этих оккупированных территорий в Россию предоставит как бы официальную возможность применения ядерного оружия для защиты уже как бы российской государственной территории. И с другой стороны, вот эта мобилизация, она должна как бы исправить эту ситуацию на фронте. И я думаю, это в чем-то такие признаки потерянности российского руководства, потому что до этого были совершенно другие сигналы, что референдумы будут позже, 4 ноября, или то, что мобилизации не будет, и вдруг вот появились вот такие резкие шаги.
То есть прямой связи между референдумами и мобилизацией в общем нет, это просто вещи, которые дополняют друг друга, если я правильно понял ваш ответ.
Да, это, видимо, вот реакции, которые ввиду того, что есть опасения, что просто Россия проиграет эту войну, и она теперь вводит как бы в игру новые факторы. Этот ядерный фактор и новые солдаты.
А насколько серьезно, по-вашему, встревожены подобными угрозами на Западе?
Там высокая встревоженность, в частности, вот эти ядерные угрозы, которые Путин произносил в своей речи, их очень серьезно воспринимают, хотя они... конечно, абсурдные, потому что вот эти угрозы, они базируются на якобы западной угрозе территории России ядерными ударами. Ну и, конечно, такого не было никогда. Я думаю, что вот эта речь Путина и эти угрожающие, в общем-то, высказывания, они были частью такой психологической войны, которую Россия сейчас играет, в частности, на западных европейцев, которые, конечно, встревожены вот такими угрозами.
Ну вот, представлю себя пропагандистом Кремля. Вот это не блеф, повторяю я вслед за Владимиром Путиным. Что вы ответите? Почему вы решите, что это блеф?
Ну, потому что, в принципе, мы имеем ведь эту ситуацию уже 80 лет, что было вот конфронтация систем, что были ядерное оружие. Во время холодной войны, многие это забывают, было намного больше ядерного оружия, чем сейчас. И, тем не менее, все это не привело к Третьей мировой войне, и все это ограничилось вот такими ограниченными войнами в других регионах и не привело, вот по крайней мере, в Европе к большой войне. Это все такие угрозы, которые нарушают вот этот режим взаимного устрашения. И они исходят из того, что уже западные европейцы, и в чем-то тут Путин прав, они уже не понимают эту систему взаимного устрашения.
Человеческий фактор. Все-таки в советское время у власти и у ядерной кнопки были люди, ну, немножко другого склада. Все-таки была другая система принятия решений и гораздо больше как бы сдерживающих центров, в том числе, ну, и, скажем так, ментальных, да, как принято считать. Угу. Нынешние люди все-таки чем-то отличаются от тех, а все-таки те люди не начинали войну в Европе. И это не повод все-таки относиться более серьезно к угрозам Путина?
Ну да, это, наверное, все-таки сейчас люди загнанные в угол, и поэтому они себя ведут такими зигзагами в своем поведении. Но, тем не менее, я думаю, что все эти рассуждения о том, что будет там ядерная война с Западом, они еще ввиду того, мне кажется, нелогичны, потому что Россия имеет еще, так сказать, противников, которые не входят в НАТО, которые не имеют ядерное оружие, такие страны, как Украина, Молдова, Грузия. То есть поле, так сказать, для оккупации, для агрессии еще есть за пределами НАТО. Поэтому все-таки, мне кажется, эти все угрозы, они в чем-то нелогичные. И вот эта западная обеспокоенность, она просто забывает о том, что Путин сейчас интересуется, в общем-то, не натовской территорией в первую очередь. И, наверное, таким странам, как Украина, Молдова и Грузия, стоит больше опасаться применения оружия массового поражения.
Андрей, чтобы покончить с темой блефа, я задам последний вопрос. Практика показывает все-таки, что если Москва хочет каким-то образом подкрепить свои намерения, она все-таки это делает, как показала сама война с Украиной. Может быть, не ядерное оружие, может быть, не орудие массового поражения, но что-то другое. Южноукраинская или Запорожская АЭС, или еще что-то в таком духе. Такие вещи возможны, и какие еще возможные вещи?
Да, увы, вот за пределами НАТО многое возможно. Я вот этого не исключаю. Я сейчас больше говорил о том, что Путин намекал, что якобы тут Запад угрожает территории России ядерными ударами, и что на это будет как бы некий такой ответ. Увы, на территории там Украины это по-другому уже выглядит, и я не исключаю, что здесь будет действительно какой-то инцидент, скажем, на Запорожском АЭС или применение ядерного оружия где-то или другого оружия массового поражения. Еще нельзя забывать про химическое, биологическое оружие. Увы, этого нельзя исключать, но как тут именно поведет себя Путин, мы не можем знать. Можно только надеяться на то, что не он сам все решения принимает, и чтобы в его окружении хоть какие-то люди еще остались, которые будут его ограничивать.
Из каких стратегий в связи с этим исходит, по-вашему, Запад?
Сейчас есть новая дискуссия на Западе вокруг того, что вот это все может быть рискованно для самого Запада. Есть вот это восприятие, что не дошли мы слишком далеки вот в поддержке Украины. Такие голоса сейчас опять поднимаются в виде вот этих угроз Путину. Но пока что я не вижу эффектов этой путинской риторики. Пока скорее то, что я вижу, это большая поддержка Украины и большая эмпатия для Украины вот ввиду этой российской угрозы.
Но если эта угроза примет, ну, или, скажем так, промежуточные формы, о которых мы говорили, да, в форме какого-то инцидента, или действительно ядерного, эти стратегии на этот случай у Запада имеются?
Это будет трудно для Запада, потому что, ну вот, я думаю, что это даже вот такие, такого рода инциденты, они не приведут к тому, что Запад будет впрямую вмешиваться в войну. Он будет, скорее всего, в этом случае вот еще больше применять те инструменты, которые уже есть. Это санкции против России и поддержка для Украины. Тогда ожидаю, что санкций будет еще больше, и надеюсь, что тогда и поддержка для Украины будет еще больше.
А некоторые считают, что самые сильные санкции уже применены, их ресурс постепенно исчерпывается, и дальше средств давления на Россию становится меньше. Это так?
Ну, есть еще один большой инструмент, который остался у Запада. Это так называемые вторичные санкции, то есть это такая систематическая санкционная политика, которая уже будет касаться не только российских фирм, но тоже нероссийских фирм, которые сотрудничают с Россией, которые покупают у России, там, скажем, нефть, газ и так далее. Этот инструмент остается, и это было бы, наверное, все-таки большой удар для России, если как бы круг ее там клиентов, этих полезных ископаемых, сократится, и как, если уже попадут тоже под санкции все, в общем-то, фирмы, которые сотрудничают с Россией.
Но если Россия все-таки пойдет на этот шаг, ситуация, если я правильно понимаю, выходит из-под контроля, потому что Запад, видимо, начинает поставлять Украине более дальнобойные средства наступления, эскалация расширится, и тогда Россия явным образом тоже будет расширять эту зону. Запад понимает такую перспективу?
Ну да, это сейчас обсуждается, и надежда на то, что все-таки в какой-то момент Россия остановится, потому что людям станет понятно, может быть, не моральная двойственность или этого всего поведения, а то, что Россия тут выходит за пределы того, что она может себе по экономическим, финансовым возможностям позволить, и что это выходит за рамки вот того, что такая страна, это все-таки не промышленная сверхдержава, может совершить. Вот такая надежда, что в конечном счете люди почувствуют, что это все ведет в тупик.
А можем ли мы найти какие-то оптимистичные аргументы в итогах Самаркандской встречи, когда и Индия, и Китай, в общем, достаточно скептически отнеслись к российским начинаниям? Эти факторы могут на Россию как-то повлиять? Вне натовские, вне европейские, вне Запад? Другие центры силы?
Да, я думаю, это важный фактор, и это может быть тоже фактор, который ограничивает все-таки российские рассуждения, которые, наверное, есть про применение оружия массового поражения в Украине или там устроение какого-то инцидента там на атомной электростанции, потому что такого рода меры, они тоже будут проблемами, я так думаю, для таких стран, как Китай или Индия, может быть, не для Ирана или для Северной Кореи, но для целого ряда пока еще нейтральных или дружественных для России стран. Такой фактор есть, и можно только надеяться, что это повлияет все-таки на Путина, ограничит свою агрессивность.
Насколько возможна внутриэлитная коррозия в самой России? И что может стать последней чертой?
Ну, мы, в принципе, уже такие косвенные сигналы видели в последние пару недель, когда вот сначала отвергалась идея мобилизации, потом она была все-таки принята, когда вот перевели дату этих псевдореферендумов. Там, видимо, есть разные подходы и разные политические линии, так сказать, и они, которые в конфликте находятся. Поэтому, может быть, это уже что-то означает. Но пока что трудно сказать. У нас, к сожалению, очень ограниченные такие данные того, что внутри Кремля происходит.
Гостем недели был эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Частичная мобилизация, которая проводится в России, не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии, считает член Высшего совета ветеранской общественной организации АРУА Ахра Бджания. Однако он уверен, что эскалация ситуации и возможность открытия второго фронта на де-факто границе с Грузией может привести к тому, что частичная мобилизация будет объявлена для защиты восточных рубежей самопровозглашенной республики. С Ахрой Бджания беседовала Елена Заводская.
Ахрас, в России объявлена частичная мобилизация. Вы следите за тем, как она происходит? Что-то можете сказать об этом?
Нет, я не слежу за динамикой мобилизации. Тем более, она только вчера была объявлена. Рано какие-то выводы делать, как она идет. И в любом случае, я не отслеживаю этот процесс.
В общественном пространстве есть полемика, и существуют две таких точки зрения. Одна из них, что в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, 6-й статьей этого договора, в случае, если в определенных областях Украины пройдет референдум, и они будут объявлены российскими, в этом случае Абхазия в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве должна принять участие в мобилизации.
Я понял, я отвечу вам. К сожалению, практически все положения 6-й статьи договора, которые описывали военное сотрудничество, остались невыполнены практически на бумаге. В том числе там такие пункты военного блока, как формирование и переоснащение современными средствами и вооружением Абхазской армии, создание объединенной группировки войск, проведение совместно, естественно, учение, слаживание войск и подразделений и так далее, и так далее. То есть наша армия фактически осталась на вот том договорном уровне. Ну, если не сказать, что появились новые проблемы, потому что время идет, техника стареет. Поэтому сейчас нам надо в срочном порядке, учитывая вот это наше состояние и невыполненные пункты договора, решать возможные потенциальные военные задачи здесь, в Абхазии, в частности, на востоке Абхазии. Возможно, придется нам самим проводить полную или частичную мобилизацию. Возможно, проводить сбор резервистов, возможно, подготовку их в специальных лагерях, чтобы закрыть вот этот восточный фланг, потому что на фоне той риторики, которую мы сегодня слышим, и политического врага Грузии и Украины, вполне возможно, что там будет открыт так называемый второй фронт. Я хочу сказать, что наша армия и наши резервисты там должны решить вопрос не только безопасности Абхазии, но и также безопасности Российской Федерации, потому что мы традиционно уже прикрываем этот фланг безопасности южных рубежей России, не допуская натовскую инфраструктуру к жизненно важным территориям Российской Федерации, ну, Сочи, Северного Кавказа. Стараемся вот здесь какой-то баланс держать. Нам эти задачи здесь надо будет выполнить.
Ахра, можете вы как-то оценить перспективу частичной мобилизации в Абхазии для участия в войне в Украине, граждан Абхазии?
Война в Украине еще не была объявлена, вот если она будет объявлена, посмотрим. Но мобилизация частичная не касается граждан Абхазии, даже с российским гражданством, проживающих в Абхазии. И если я ошибаюсь, об этом был комментарий Министерства обороны Российской Федерации, да и это и так понятно. Достаточно мы знакомы с юридическими документами, государственными и собственной конституцией. Но ситуация развивается так, что граждане Абхазии со вторым гражданством, где бы они ни проживали, там, в Турции, в Сирии или в той же Российской Федерации, что они отсюда, из Абхазии, могут быть мобилизованы нашими военкоматами для отражения тех угроз, которые могут возникнуть в наших восточных границах, в том числе и вследствие обострения ситуации на Украине. Вижу, что все к этому идет, И мы будем привлекать военных специалистов, военнообязанных, людей с двойным гражданством, где бы они ни проживали. Это наше право, это наша обязанность. Будет определен какой-то контингент, который будет необходимо призвать здесь внутри, провести частичную мобилизацию. И я больше уверен, что такие мероприятия будут проводиться для того, чтобы быть готовым к отражению потенциальных, но более чем вероятных угроз. Вот так бы я ответил на вопрос о частичной мобилизации, но уже не в России, а здесь в Абхазии.
Вы не допускаете такой ситуации, что Россия может обратиться к Абхазии с просьбой провести мобилизацию для отправки граждан Абхазии в Украину?
Российская Федерация уже прокомментировала, если не ошибаюсь, этот вопрос. И люди, которые проживают за территорией Российской Федерации, никак не подлежат частичной мобилизации.
То есть вы предполагаете возможность военного конфликта между Грузией и Абхазией?
Я предполагаю, я вам не могу сказать, какой процент, но даже если это 5%, все равно этого достаточно, чтобы провести все необходимые и возможные мероприятия для отражения потенциальной угрозы. Если вы проводите мобилизацию, если вы призываете резервистов, проводите мониторинг своих ресурсов, тогда тем самым вы снижаете вероятность такой угрозы. Если вы ничего не делаете, просто смотрите, как развивается ситуация вокруг вас, развивается, как я уже сказал, просто такой, по экспоненте, по эскалации просто военных угроз разных, тогда вы просто будете обречены на то, что здесь начнутся боевые действия, вы окажетесь просто в проигрышной стороне. Если вы готовы, вы демонстрируете это и проводите необходимую работу, как военным, так и с гражданским населением, вы на 50% решаете уже вопрос. Да. Мы здесь должны быть готовы к проведению мобилизации, и мы здесь должны быть готовы к отражению потенциальной угрозы как для Абхазии, так и для нашего союзника Российской Федерации.
Членом Высшего Совета Абхазской ветеранской общественной организации АРОА Ахрайбжания беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Должна ли Южная Осетия принимать участие в российской мобилизации для войны в Украине? С этим вопросом к жителям самопровозглашенной республики обратилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Россия объявлена частичная мобилизация. Как вы считаете, в Южной Осетии нужно объявлять тоже мобилизацию?
Я думаю, что с Южной Осетии и так достаточно ребят уезжают, и я не считаю так прям нужным. Ну, это мое мнение. А так, конечно, родина и все такое. Мы все понимаем, что это очень серьезно. И все-таки я остаюсь при том мнении, что мы и так народ очень не в большом количестве, как бы. И нежелательно, конечно, забирать прям. А те, которые добровольцы...
Как вы считаете, эта мобилизация как-то затронет ваших знакомых?
Конечно.
Или
у меня сейчас на данный момент... уже на Украине находится племянник и двоюродный брат мой. Меня это уже затронуло, если честно. У меня есть также брат, и, в принципе, нас очень много двоюродных, все такое, ну, так как родные мои. Конечно, я очень переживаю, но, в принципе, Остин это в крови, как бы, если понадобится, то они без... всякого этого, они бы уехали все.
Нет, у Южной Осетии дела пока впереди тоже. И не нужно вот здесь все делать для того, чтобы быть готовым к любым действиям или делам. Или Южная Осетия – другое государство. Пока нужно с ними тоже наладить какие-то связи, ну, с Россией конкретно. Шамай, потому что никак без, как другое государство, не сговариваясь с тем государством, которое это сейчас мобилизует свои силы, то граждан, мы можем без них, без согласия с ними на каком-то уровне мобилизовать, что-то предпринимать. Если надо будет, они какое-то постановление на этот счет тоже вынесут. Потому что граждан Российской Федерации не только в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Казахстане, и очень много где-то.
Не знаю, кто это, мне скинули. И там по количеству
погибших на 100-тысячное население. Третье место занимают по погибшим осетинам. Но я считаю, что это очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы не призывали, конечно, не обязывали наших ребят, но очень много, и так очень много погибших. И очень много уже находится там, на передовой, можно сказать.
Если ты гражданин России, это твой долг, и все. Да, война – это плохо, я против войны. Но что делать? В такие времена нужно быть всем вместе, все заодно. Если Россия нас защитила, то и мы должны сейчас защитить ее, помочь нашим союзникам.
Нужно ли в Южной Осетии тоже объявлять мобилизацию?
Нет, конечно, все. Конфликтная зона у нас. Ну, здесь тоже конфликтная зона, и не знаю, и так мимо народ. Что еще сказать? Нет, против. Ну да, сколько погибло. Почему, знаешь, у нас и так мало народов, и столько погибло, и там сейчас очень много ребят находится. У нас очень мало, десятки уже погибло против.
Ну, я думаю, мобилизацию в Южной Осетии объявлять не надо. Хотя бы потому, что Южная Осетия всем сердцем за Россию. И Южные Осетины и так поддерживают Россию без всякого. А если в этом будет момент принуждения, то это, наоборот, может отвратить осетин. А сейчас они, ну, наши добровольцы там, никаких лишних этих не нужно. Никакой мобилизации не нужно. В том числе для граждан России тоже Южная Осетия. Процент осетин, участвующих на событиях в Донбассе, больше, чем даже русских, больше процент осетин из Южной Осетии там, как добровольцы. Если бы такой процент русских участвовал, то уже бы до Киева дошли. Я думаю, мы и так впереди вот.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На грузино-российской границе у КПП «Верхний Ларс» Казбеге очередь растянулась на несколько километров. Новый поток россиян хлынул в Грузию после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Оппоненты грузинских властей вновь подняли вопрос о необходимости введения визовых ограничений для граждан России. Но в грузинской мечте выступают против такой меры. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Вы даже не в состоянии конкретизировать, больше автомобилей выезжают через Ларс туда или въезжают оттуда. У вас нет информации, что там происходит. Но спрашивайте при этом об ограничениях. Возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе, услышав вопрос журналистов о том, будет ли у власти на этот раз реакция на увеличение потока россиян в Грузию и ведут ли они ограничения. Поток машин образовался у КПП «Верхний Ларс» Казбек. Это случилось после того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Тем не менее, один из лидеров правящей силы Мамукам Дейнарадзе не стал отвечать на заданный ему вопрос, не поделился информацией о том, что же на самом деле происходит на единственном функционирующем отрезке сухопутной границы между Грузией и Россией. Вместо этого он напомнил, что это в пору правления нацдвижения после августовской войны 2008-го был введен безвизовый режим для граждан России, а теперь эта же партия требует ввести ограничения. Нацдвижение, как и в нескольких других оппозиционных партиях, вопрос о введении визового режима стали поднимать еще весной, когда после российской интервенции в Украину многие россияне стали приезжать в Грузию. Этот призыв остается в силе, заявил сегодня депутат нацдвижения Леван Бежашвили.
В связи с новой миграционной волной из Российской Федерации власти обязаны предпринять дополнительные меры безопасности.
безопасности. Наше предложение ограничить для граждан России, как страны-оккупанта, сроки действия вида на жительство, так же, как и право на приобретение недвижимости. Считаем, что такой подход был бы объективным и справедливым.
Инициативу поддерживают в партиях «Лело» и «Стратегии» Агмашена Бейли. Там напоминают, что в целях безопасности Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября, а после частичной мобилизации в России страны Балтии, к примеру, ввели дополнительные ограничения. С учетом всего этого депутат «Стратегии» Агмашена Бейли Паатам Анчгаладзе поделился своим мнением, но без доли иронии.
Они не являются обычными туристами, и если грузинская мечта следует политике нераздражения России, то ей следует понять, что эти россияне являются для Путина дезертирами. А то, что мы их принимаем здесь, может Путина только разозлить. Это с долей шутки, конечно. А если серьезно, мы должны поступить так, как это делают в Европе, цивилизованно ввести ограничения для российских визитеров.
Иронизировать оппозиционер Манджгаладзе стал в ответ на заявление депутата грузинской мечты Иракли Заркуа, который объяснил увеличение потока россиян притягательностью Грузии.
Наша страна такая крутая, такая красивая, что очереди со стороны нашего северного соседа давно выстраиваются. Там, следуя закону, и как это было раньше, наши силовые службы фильтруют и отправляют назад тех, кто не вписывается в интересы нашей страны. Что касается предположения о том, что дни режима Путина сочтены, раз объявлена мобилизация, то это не так. Друзья, если я не ошибаюсь, они сами там закрыли проезд. Так что тех туристов, которые хотят отдохнуть, потратить деньги в нашей стране, мы примем так же, как и туристов любой другой страны.
Представители власти неоднократно отмечали, что все опасения напрасны, что ситуация контролируется должным образом, а количество посетителей из России не сильно разнится с показателями аналогичного периода предыдущих лет до пандемии. Эти объяснения критики считают недостаточными, обращая внимание на то, что власти должным образом не информируют общество в этом направлении и больше сосредотачиваются на ответной критике оппозиции. Доктор политических наук, ассоциированный профессор Университета Грузии Лаша Дзабисашвили считает, что общество, кроме безопасности, в этом случае не должно забывать и о гуманитарной стороне вопроса.
Мы знаем, что в стране-оккупанте России много людей, которые против войны. Не все могут в знак протеста стать на баррикадах, бороться против режима. Первое, что в таком случае приходит в голову, это бегство. Думаю, мы должны осознавать, что проблемой не является население России, а ее власть, политика государства. Меры безопасности мы должны были предпринимать гораздо раньше, с 2008 года, когда Российская Федерация открыто заявила, что намерена вернуть Грузию в свою империю.
Лаша Дзабисашвили считает, что контроль на границе должен быть ужесточен, но со счетов нельзя сбрасывать и гуманитарную сторону этого вопроса. Сишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в Аргнете состоялась 108-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили вопрос возможного освобождения из-под заключения 5 граждан Грузии, находящихся в Цхинвальской тюрьме. О задержании 2 из них грузинская сторона узнала спустя несколько дней. С подробностями Серго Брегвадзе.
О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители службы государственной безопасности сообщили журналистам только сегодня. Как оказалось, 2 граждан находились в Цхинвальском изоляторе с 14 сентября. Однако информацию о произошедшем грузинские власти получили с опозданием, заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Иракли Антадзе еще перед началом встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
Основной акцент на встрече будет сделан на вопросе освобождения наших граждан, находящихся в незаконном заключении. Напомню, всего их 5 человек. Задержание последних 2 произошло 14 сентября, но информация была обнародована поздно. Мы также только вчера узнали, нам сообщили по горячей линии, что состоялся так называемый суд, и им назначили 2 месяца предварительного заключения.
Помимо Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова, в Цхинвальской тюрьме по обвинению в пересечении так называемой границы остаются еще трое граждан Грузии – Мамука Чхикуадзе, Кахабер Натадзе и Лаша Хетерели. Попытки грузинских властей договориться с цхинвальской стороной об их освобождении уже несколько раз завершались провалом. Участившиеся случаи задержаний граждан Грузии и заключения их под стражу – следствие неспособности грузинских властей вести переговоры, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закараишвили.
Часто целое не доходило до суда, если шум не будет. Более быстро решаются вопросы, потому что между грузинской стороной и югославской стороной есть какие-то обязательства. Они нам что-то делают, и мы должны, или мы что-то делаем, и они должны. Это схема двусторонняя, но сейчас это явно эта схема не работает, потому что когда кто-то пропадает или кого-то берут, грузинские власти, в первую очередь, заявляют, что они позвонили на горячую линию. Я благодарен Европейскому Союзу, что они нам помогают. Но это видно, что у Грузии нет прямой связи с Хинвали. Я не исключаю, что никто никому ничего не сообщал. Хинвали не заинтересован, что сообщал с Грузией, что-то, почему брать дополнительные какие-то обязательства и так далее. И они психаря осудили этих людей и сейчас и перевели ситуацию на более высокий уровень.
Кроме того, на сегодняшней встрече обсуждалась и гуманитарная ситуация в селах, расположенных за разделительной линией. В особо тяжелом состоянии находится село Земуарцеви, сообщают грузинские СМИ. В отличие от тех, кто проживает в Ахалгорском и Джавском районах, у жителей Арцеви нет возможности беспрепятственно переходить на контролируемую грузинскими властями территорию, из-за чего возникает ряд проблем, среди которых доступность медицинских сервисов, рассказала одна из местных жительниц в СМС-сообщении телекомпании «Формула».
Если открыли Джаву и Ахалгори на 10 дней, почему не открывают Земуарцеви? Здесь приблизительно 150 семей проживает. После 2008 года село закрыто. Люди хотят лечиться у врачей. У меня умер молодой отец, года еще не прошло. Я не смогла его перевести сюда.
Причем на эту проблему местные жалуются не первый год, говорит корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури.
В Земуарцеви живут этнические грузины и осетины. Это смешанное село. Это оккупированная территория, граничащая с селом Квеши, находящимся на контролируемой грузинскими властями территории. И они желают, чтобы это направление было открыто. Давно требуют этого. Дети из Арцеви ходили в школу Квеши, им приходилось перебираться через искусственные ограждения. По утверждениям же осетинской стороны, пропускные пункты находятся в Переве, Халгории и Заардиянткари. Речь об Арцеви не идет. Местный проход осетинские де-факто власти не считают так называемым пропускным пунктом.
По завершении сегодняшней встречи Ираклий Антадзе заявил, что данный вопрос будет обсуждаться и на следующей встрече, запланированной на 10 ноября. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что по итогам переговоров появились позитивные ожидания по вопросу освобождения задержанных граждан Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители четырех селений из Наурского района Южной Осетии протестуют против очередной передачи их земель стороннему инвестору. Они обратились к депутатам парламента самопровозглашенной республики с просьбой не допустить, чтобы их сделали батраками на собственной земле. С подробностями Мурат Гукемухов.
Жители четырех селений из Наурского района обратились к депутатам парламента Южной Осетии с просьбой защитить их интересы, цитирую фрагмент письма с сокращениями. «Мы, жители сел Аунео, Туджита, Мугут и Чарбаули, крайне обеспокоены информацией, что сотни гектаров обрабатываемых нами пахотных земель от села Аунео до грузинской границы предполагается изъять у нас и отдать иностранному инвестору. Эти земли сотни лет принадлежали нашим предкам, их обрабатывали наши отцы, деды, прадеды». В 22-м году народ поверил новому президенту Южной Осетии, который пришел к власти с лозунгом «Вернем Осетию народу». И вдруг, как гром среди ясного неба, новое правительство заявляет о намерении отнять у людей их земли и отдать их очередному, в кавычках, инвестору, то есть лишить местное население их земли, средств к существованию, снова обречь четыре больших осетинских села на вымирание. Конец цитаты. Те из депутатов, кому пришли эти письма, пока от комментариев воздерживаются. По их словам, они, конечно, не оставят обращение без ответа, но им вначале необходимо разобраться в ситуации. Поэтому в начале следующей недели они намерены обговорить эти жалобы в кругу коллег, обратиться за разъяснениями к исполнительной власти и уже потом выступать с какими-то заявлениями. В принципе, о сути конфликта между селянами и правительством республики, передающим их земли некоему инвестору, рассказал глава Знаурского района Алан Габозов в интервью информагентству РЕС. Цитирую. Земли, о которых идет речь, принадлежат молочной ферме. Землевладельцы обрабатывают эти территории 6-7 лет. У них нет договоров. Они были предупреждены, что эти земли принадлежат ферме, и они смогут обрабатывать их до тех пор, пока ферма не заработает. То есть заранее их предупредили, что они будут работать на этих землях временно. Но тем не менее, информация о том, что ферма заработает и ей нужны земли, вызвала у арендаторов недовольство. Конец цитаты. Правозащитник Вадима Маргиева нашла в разъяснениях чиновника одну существенную неточность.
У нас никакой молочной ферме земли принадлежать не могут. Потому что у нас государственная собственность на землю, она может быть только в аренде. Фермеры уже обрабатывают ее 6-7 лет, на свои деньги нанимают трактора, нанимают рабочих. И все это должно пойти на смарку, и им должны искать другие земли. Какие другие земли? Фактически они сгоняют людей с этой земли. Люди веками жили на этой земле, их предки там жили. Помимо того, что у нас есть государственные формы землевладения, у нас есть свои негласные законы о земле, по которым земля принадлежит фамильным родам. Люди, которые живут в этой сельской местности, они знают, какой фамилии принадлежит эта земля. И теперь, если этим людям будут заявлять, что нет, эта земля принадлежит ферме или какому-то инвестору, то неизвестно, что получится.
В общем, это продолжение истории про животноводческий комплекс усиления Аунеу. Еще в 2011 году его строительство затеял Вадим Бровцев и продолжил президент Леонид Тибилов. Планы тогда строили эпические. Создать племенное молочное животноводство, смешать импортных дойных коров с местными и таким образом довести их продуктивность до 10 тысяч литров молока в год. Под эту светлую мечту у местных селян забрали 1500 гектаров земли, в том числе 500 гектаров пашни. Дальше проза. 600 миллионов рублей куда-то испарились, подрядчики разбежались. Сегодня о светлой мечте напоминает недостроенный ангар. В этом смысле, считает Фатима Маргиева, Алан Габозов явно слукавил в своем заявлении. Никакой фермы не существует. Животноводческий проект не состоялся, но землю людям не вернули. Вместо этого уже президент Бибилов нашел им другого арендатора. Селяне в своей жалобе не обошли и этот сюжет истории. Цитирую. «Никто не ожидал такого удара в спину, когда в 2019 году прежняя власть захотела отнять у нас нашу землю и отдать ее инвестору Татарову. Превратить коренное население и хозяина земли своей в батраков. Обречь на вымирание 4 осетинских села». Конец цитаты. С инвестором Татаровым и его плантацией орешника тоже не сложилось. Инвестор куда-то исчез, ореховая плантация засохла. Но и после этого землю фермерам не вернули. То есть ею можно пользоваться, но временно, на птичьих правах. Местным пашню сдают в аренду на 10 месяцев под посевы пшеницы и ячменя. Теперь уже президент Алан Гаглоев нашел селянам нового хозяина. Говорит Фатима Маргиева.
Власти наши от одного к другому ничего не меняется. Почему-то для реализации всех этих планов местное население они не рассматривают ни в качестве специалистов, ни в качестве крестьян, которые должны фермы создавать. Абсолютно ни в каком качестве местное население, как люди, которых можно профинансировать, чтобы они что-то здесь создали, они не рассматривают. И неизвестно, откуда приглашают вот этих так называемых инвесторов и так далее. Почему-то власти у нас осуществляют какую-то свою оторванную от народа политику. И если народ заявляет о том, что ему что-то надо, и он собирается здесь жить и работать на этой земле, то почему-то оказывается, что этот народ является помехой для осуществления каких-то планов.
Это была югоостинский правозащитник Фатима Маргиева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тема российской военной мобилизации затмила в Абхазии даже пицунский вопрос. Власти самопровозглашенной республики тем временем не спешат обозначить свою позицию по мобилизации. Абхазский МИД продолжает борьбу с Западом в лице неправительственных организаций. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
22 сентября прошло заседание Совета безопасности Абхазии. Его члены обсудили дополнительные меры по безопасности. Конечно, от президента и главнокомандующего абхазской армии ждали каких-то, если не решений, то хотя бы обозначения позиции в вопросе мобилизации, так как сообщение о заседании Совбеза появилось сразу после оглашения решения президента России о частичной мобилизации. Но ничего такого в официальном сообщении не прозвучало. И, как всегда, пришлось довольствоваться весьма расплывчатой формулировкой и гадать, к чему дополнялись эти какие-то меры. То, что не стало тайной, выглядело так. Аслан Бжания заслушал доклад начальника генштаба, сообщил о желании посетить военные подразделения и дал соответствующее поручение. Заглянуть в замочную скважину удалось благодаря узкому совещанию премьера. Он поручил одному из вице-премьеров, Сергею Пустовалову, создать рабочую группу для выработки рекомендаций по улучшению материально-технического и медицинского обеспечения армии, организации работы призывных комиссий, взаимодействию с резервистами. Здесь надо пояснить, что между Абхазией и Россией существует военное соглашение, согласно которому вооруженные силы Абхазии обязаны поддерживать своего стратегического партнера. Очевидно, что решение руководства России о мобилизации застало абхазские власти врасплох. Еще до заседания Совбеза это стало понятно после фейкового вброса скрина, в котором анонимным пользователям приводилась цитата «Стас секретаря заместителя министра обороны России Панкова». Надо сказать, что цитата граничила с невежеством и создавалось впечатление, что принадлежит она не должностному лицу, а активному пользователю грузинского сегмента социальной сети. К тому же мои поисковые усилия не дали результата. Кроме провокационного скрина пользователя Фейсбука, никакой информации о заявлении Панкова в интернете не обнаружилось. На фейк достаточно быстро отреагировал МИД Абхазии, назвав его ложью. Но не прошло и пары часов, агентство «Спутник» опровергло информацию МИД со ссылкой на военкома Абхазии. Последний сообщил, что Абхазия подпадает под мобилизацию. Но и это еще не все. Спустя час-другой Министерство обороны опровергло теперь уже информацию «Спутника» и своего военкома, заявив, что цитата Панкова фейк, а у военкома частное мнение. Понятно, что после такой информационной чехарды общественность ожидала, что глава государства и главнокомандующий Бжани внесет в вопрос мобилизации ясность. Не внес. Будем гадать дальше. Тем временем, пока чиновники спорили между собой, ветеранская организация ААРОА еще раз обратилась к президенту с призывом провести проверку боеготовности войск и издать приказ о проведении учений для резервистов. О других событиях. Особая активизация на фоне происходящих в мире событий отметился министр иностранных дел Инал Ардзинба. Глава внешнеполитического ведомства провел некое подобие брифинга, на котором озвучил очередной объект гонений – фонд Берхова. Он сообщил, что возьмет под особый контроль любое взаимодействие с этим немецким фондом, так как цель деятельности данной организации – вовлечь Абхазию в реализацию программы правительства Грузии. Он также отметил, что Запад и США оказывают давление на Грузию, пытаясь спровоцировать очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. Правительство Абхазии на этой неделе занималось чрезвычайно важными вопросами. Обсуждало новый график выплат пенсий, отставание по выплатам, коллективно считало поступления в пенсионный фонд за 8 месяцев текущего года и сравнивало эти поступления с аналогичным периодом прошлого года. Получилось на 100 миллионов больше. И, видимо, это должно было стать какой-то утешающей новостью для получателей абхазских пенсий, численность которых в этом году увеличилась почти на 1000 человек. А вот получателей советской пенсии стало на порядок меньше. 10 лет назад их было 32 тысячи, а сейчас 25. О чем говорят эти цифры? Прежде всего о том, что новое поколение пенсионеров будет вынуждено существовать только на абхазскую пенсию. А это означает, что уровень жизни людей пенсионного возраста на фоне тотального подорожания станет еще ниже. Что планирует предпринять правительство, чтобы изменить ситуацию, не обсуждалось. Впрочем, все остальные ведомства, налоговики, таможенники и так далее, с которыми периодически встречается премьер, точно так же рапортуют об успехах, перевыполнении планов в сравнении с 8 месяцами прошлого года. Похоже, что никто в министерствах и ведомствах даже не заметил, что перевыполнение планов совсем не предмет гордости, так как не свидетельствует ни о хорошей работе, ни о возросшем уровне жизни населения. Не бездействовал на этой неделе высший законодательный орган. Была избрана группа депутатов, которую парламент делегирует в состав комиссии по сотрудничеству с Госдумой России. Спикер парламента также направил 2 поздравления в адрес своего южно-осетинского коллеги. Милиция Абхазии на этой неделе выявила 1500 нарушителей ДТП и задержала 3 граждан Узбекистана за распространение наркотиков. Скандал с Пицунской дачей, которую президент хотел передать в собственность ФСО России, на фоне происходящих событий перестал быть главной темой дня. Однако оппозиционные силы, которые объединил вопрос отчуждения земли, провели на этой неделе ряд встреч в районах страны. Некоторые депутаты парламента, без которого данное соглашение не может вступить в силу, публично обозначили свое несогласие с действиями президента, приняв участие в собраниях и протестных акциях. С опережением графика завершился купальный сезон в Абхазии. Проливные дожди и резкое похолодание выгнали любителей морских процедур с пляжей до 1 октября. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.